Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сейчас я приведу вам пару интересных фактов, а вы попробуйте угадать, про какой город идет речь. Итак, поехали. Факт первый. Этот город – родина минеральной воды и сыра. Факт второй. Город является обладателем вот такого рекорда. В нем находится самый большой открытый бассейн в Европе. Его длина 500 метров, а ширина 50. И расположен он в городском парке. Ну и последний факт-подсказка. Этот город является одним из красивейших на Северном Кавказе. Угадали? Если вдруг вы подумали, что речь идет про какой-нибудь Пятигорск, то, к сожалению, вынуждена констатировать тот факт, что вы ошиблись. Город, про который сегодня пойдет речь, это Майкоп, столица Адыгейской республики. С адыгского языка название Майкоп переводится как «яблоневый сад». Город расположился на Северном Кавказе, на правом берегу реки Белой. Основан он был в 1857 году. Население около 140 тысяч человек. Большинство русские. Адыгейцы – второй по численности народ. Адыги – мусульмане. Но, несмотря на это, в городе одна мечеть и 5 православных храмов. О том, как православие выживает в мусульманской республике. Чем адыги отличаются от русских, и о том, почему мусульмане строят православный храм, мне рассказал настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Майкопа протоиерей Александр Старченко. Мы встретились с ним в этом самом храме за чашкой чая. Это получилось не столько интервью, сколько теплая дружеская беседа, в которой батюшка рассказал о себе и о своем пути к Богу и священству, и, конечно же, о замечательном городе, в котором живет, о Майкопе.
Батюшка, как правильно? Майкопцы или майкопчане?
Майкопчане.
Майкопчане. Расскажите немножко о себе, как вы попали на эту землю.
Ну, я родился отсюда, 100 километрах.
То есть вы местный?
Ну, в городе Краснодаре родился, от Майкопа до Краснодара, ну, если брать от пригородов до пригородов, 100 километров, а если от центра до центра, 130 километров. А потом получилось так, что переехали сюда.
Угу.
Супругой. Супруга у меня с Майкопа. Она одна у родителей. Ну, так получилось. Но это было давно уже.
Угу.
Это было уже 40 лет назад.
Как вы стали священником?
Ну, вы знаете, священником по-разному становится. Но я стал, потому что понял, что без Бога мне плохо. Мама у меня монашка. Да, но тогда она была не монашка, бабушка. Я, собственно, решила все бабушка, я так думаю. Потому что она каждое воскресенье, все праздники. А мы жили около собора, Краснодарского собора. Есть такой Екатерининский, Свято-Екатерининский кафедральный собор города Краснодара. Самый главный храм. И мы там жили в квартале от него, ну, полтора квартала. И поэтому бабушка всегда приходила к нам в воскресенье. Так, ну что? И вот мы, она брала за руку меня. Я еще, не знаю, года 3, наверное, 4 был. И вот мы с ней идти рядышком, недалеко, поэтому вполне своими ногами. И мы туда приходили, я попадал в другой мир. Просто вот за территорией это один мир, а переступив порог храма, я попадал в другой мир. Какой-то необыкновенный мир. Мальчиками вообще я думал, что это мы прямо вот на небо попадаем и все. А потом выходим обратно, спускаемся. Там ступеньки такие большие. Вот до сих пор остались. Он высокий такой собор. И вот по ступенькам, я не знаю, сколько ступеньков, так, ну наверное, штук 30 вниз спустись. Я представлял, что мы с неба спускаемся вниз на землю.
Ну, это замечательная аллегория. Как первые которые выбирали религию, вот именно как они, видимо.
Ну, да, может быть, вот, да. Но это просто, это благодаря только бабушке. Она, естественно, каждую службу после этого мы приходили к ней, и было очень вкусно все приготовлено. Если не пост. Даже в пост она приготовила вкусные пирожки всякие делала. А так у нее были шанишки всякие, пирожочки. Вот все это можно было кушать. Ну, это так второстепенно. Ну, потом я просто не мог не попасть, потому что мне с нашего дома было слышно, как тилинь-тилинь. Собираются люди на службу. Сложно было. Потом подросли, конечно, сложности были. Это были 70-е годы. Товарищи с повязками нас пропускали, вот, взрослых людей. А кто постарше, там, вот, 15, 16, 17 лет, уже надо было проникать. Особенно на большие службы, вот, на Пасху, на Троицу, на Крещение. Собор окружался. А нам, я же не один такой был, нам как игра такая была, попасть на службу. И вот, ну, мы же знали все эти, в принципе, это если мальчик.
Где лазейки.
Да, там же от нас полтора квартала. Но сегодня служба хорошо, а потом разошлись люди, мы все знаем, как зайти через забор, там поднырнуть, там подскочить. И раз не стал, так чтобы не видно тебе было, взрослые стоят, а ты так встанешь, сидишь, молишься. Поэтому у меня просто выхода не было, честно говоря. Нет, ну я не скажу, что я прямо сразу, и... нет, наверное, как у каждого человека были путь такой тернистый. И сомнения. Я просто, честно говоря, нас часто священники после службы приходили к нам, там, покушать, чай попить. Мама такая была у меня, общительная женщина, папа тоже. И священников многих, тогда время такое дурацкое было, священников особо побаивались. А папа с мамой, наоборот, как-то с ними хорошо общались. К нам часто приходили, после службы чай попить просто. Таисия, иди сюда, вот мы чай, я слушаю. Они говорят, взрослые, думают, что меня нету. А я-то слушаю больше, чем они говорят. Чуть в стороне, но я все слышу. Мне после этих рассказов, разговоров, обсуждений был некоторый страх. Страх, когда вот пришло время выбора, мне было страшно просто, что я такой простой человек, обычный, который ничего не совершил, который неизвестно, что будет дальше. И я вот что, стану у престола и буду руки воздевать Богу? Я просто не представлял себе, мне думаю, это невозможно. Это какие-то особые люди, это какая-то особая каста людей, которые должны... Вот такое у меня было. И я, наверное, до 27 лет учился и прочее, там, работал. Не представлял себе, я просто прихожанин. Я любил, обожал на свою... Но представить себе у престола я себя не представлял. Ни во сне, ни наяву, никогда не представлял себе, что я буду вот такой, какой я есть, грешный, никуда не годный, и буду воздевать руки к Господу. А потом вот так, раз, и все поменялось. Конечно, благодаря Царство Небесное митрополиту Владимиру Котлярову, был такой на Кубани у нас архиепископ, потом стал митрополитом. Вот он как-то мог находить во время службы, во время проповеди, он мог находить какие-то особые слова. Он был вообще особый человеком был. Такого больше много хороших батюшек, много хороших епископов, архиепископов, и митрополитов много, и патриархов много хороших есть. Но вот из всех... Кому был такой какой-то дар дан Господень собирать людей. Вот он собирал людей, не тянул, не заставлял, а языком своим. И я поверил, что это возможно. Его потом перевели в Псковскую епархию, Краснодар, перевели в Псков. И я поехал в Псков к нему. Ну, так-то он мне приходил, помогал там, ну, убирал, мыл, в собор. Красоты. Он говорит, ты что приехал? Я говорю, вот я говорю, я, во-первых, говорю, по вам соскучился. Во-вторых, я помню, как вы говорили, что у каждого приходит время, когда он делает выбор. Вот я хочу выбор сделать, еще не знаю какой, но хочу здесь побыть. В Пскове можно? Ну, это ради Бога. Если хочешь, пожалуйста, приходи, будешь в соборе, так же, как сторожить будешь, согласен. Будешь там мыть, да ради Бога, с удовольствием. Так вот пришел, сторожил, мыл полы, потом потихоньку стал читать. Ну, это 87-й, 80-й, вот те годы. И вот так потихоньку, потом он говорит, наверное... Надо тебе сделать выбор все-таки. Я говорю, так это страшно как-то. Ну, это, говорит, не бойся. Тебе всю жизнь будет страшно. Мне, говорит, думаешь, не страшно? Я думаю, как? Он говорит, да, мне тоже страшно. Я когда иду на службу утром, когда вычитываю молитвы, и мне тоже страшно, что я иду в храм Божий, к Господу. А если ты потеряешь страх Божий, можешь туда и не ходить. Так удивительный был человек. Жалко, что его нету с нами. Вот так и получилось. Меня рукоположили там в Пскове. Сначала диаконом. Потом священником. Надо было служить по всем приходам, поездил. В Великих Луках служил. Но у меня такое... Это не у меня, это у всех кубанцев. Такая болезнь есть. Нас неимоверно тянет домой. Вы знаете, это я считаю болезнь. На самом деле это... Вот я с кем говорю, все любят родину, все любят Россию. Все. Но кубанцы сумасшедшие люди. У нас какой-то есть лишний, наверное, орган в нашем организме. Нас как магнитом тянет сюда. Вот хочется эту землю. Тут бабушки, тут дедушки, тут прабабушки, прадедушки. Тут, ну, тут все наше. Я знаю, и другие люди же есть. У них там новгородцы, рязанцы. У них тоже там бабушки и прабабушки. И все... Ну, как-то я говорю с ними, они говорят, а ты что? Говорит, ну, вот надо служить здесь. Я говорю, хочу домой. Я хочу на дедушкину могилу, на папину могилу прийти, помолиться, послужить в Екатерининском соборе. Пускай он, не там псковские храмы, вы знаете, это что-то необыкновенное. Были в Пскове?
Ну, там красиво.
Были в Пскове? Да. Были, да?
Да.
Троицкий собор, вот этот огромнейший, угу. Варламовский храм, Никольский храм, там же на каждом шагу святыня, и все, 15-й, 14-й, 16-й век, это необыкновенно. И когда я первый раз спросил Владыка, я говорю, мне так хочется там, вот ты говорит, кубанский, я говорю, ну вы же знаете, ты, говорит, не понимаешь, ты служишь в святом месте, это же кровь русского народа, Псков. Это вот отсюда, вот Новгород, Ладога, откуда пошла земля русская.
Ну, да,
ты больше нигде такого не увидишь. Что такое Кубань? Ну, что такое Кубань? По сравнению с Ладогой, по сравнению с Новгородом. Я говорю, так я все знаю. Ну,
он говорит, все понимаю, но отпустите меня домой.
Да, он говорит, нет, не отпущу, говорит, служи здесь. Вот не отпускал. Сколько он служил, говорит, не отпущу. Ты, говорит, просто не понимаешь, что ты просишь. Я говорю, вот так, ну вы же не кубанский. Он говорит, да, я не кубанский. Я, говорит, с Казахстана, там родился, в Казахстане. Я говорю, вот честно, вот так. Ну, мы, знаете, я считал его как за отца своего. Мы так вот, отношения такие были. Я говорю, Вадыка, вот каждое утро встаю, вычитываю молитвы. И говорю, Господи, сколько мне еще дней до Краснодара. Вот честное слово. Вот каждое, ну не каждое утро, ну пускай в неделю несколько раз. Но именно так было.
Очень хотелось домой.
Неимоверно. Пускай будет приход самый поганый. Я говорю, он говорит, ты что, ты думаешь, там, тут ты служишь, вот, кто-то тебе даст. Я говорю, Вадыка, мне не надо ни собора, не надо мне никакого храма. Мне нужно, чтобы я мог землю поцеловать. И когда он его перевели в Псковской епархии в Ростов.
Угу. Уже ближе.
Уже ближе, да. Его перевели. Я в отпуск взял, приехал, и Вадыка, говорю, вы переехали. Вам говорю, а меня как? Он говорит, ну что ты за человек? Ну что ты? Я говорю, Вадыка, ну вот такой вот я. Ну, я знаю, что неправильно. Надо вот смириться, надо вот на этой земле или на той. Ну, у нас у кубанцев ума ж нету абсолютно. И вот этот орган, который сидит, он нас вот спать не дает. Вот просто спать не дает. Не, ну успокаиваешься, все на. А потом он опять тянет, так что ничего не мило тебе. А приезжаешь сюда, в отпуск приезжаешь. Вот я представляю, как вот дитя малое, когда мама возьмет на руки его, к себе прижмет, вот это чувство, его не объяснишь же никак. Вот это чувство, что это твое, твое родное, твое тебе нужно, без которого тебе невозможно.
Через сколько лет вы в итоге вернулись?
Через 6 лет.
Через 6 лет.
Приехал Вадыка тогда, вот там, Вадыка Сидор был, управляющий епархией. Угу. Тогда ж не было этого Маяковской епархии. Угу. Вадыка Сидор, я пришел к нему на прием. Говорю, Вадыченька, вот так вот рассказал, что я, да, я говорит, знаю кубанского вас.
Знаю я вас, кубанцев.
Да, вот так вот. Он служил уже много лет здесь, говорит. Что ты хочешь, Вадыка? Говорю, мне, говорю, любой приход дайте, пожалуйста. Я буду служить без и надеюсь, что оправдаю ваше доверие, не будет вам стыдно, не будет вам никогда, что приняли. Он говорит, ну, надо поговорить с правящим архиереем Псковской епархии. Потом документы собрали, все. Он говорит, ладно, хорошо. Вот тебе, говорит, а мне дал он указ Каменномосский. Угу. Вот есть такой тут у нас поселок Каменномосский, Хаджох. Тут от Майкопа 30 километров. Будешь служить? Я говорю, Вадыка, любой приход, какой вы посчитаете нужным. Он говорит, вот надо его взять, там ничего нету, ну вот надо все потихонечку организовывать, нужно все людей приводить. Маленький там, говорит, есть такой храмик в домике. Я говорю, хорошо, вот так, там и служил.
То есть цель была просто обратно на Кубань, то есть
да.
Не конкретно там Краснодар, Майкоп или
куда
просто,
угодно.
Куда угодно, просто Кубань.
Да. Вот я говорю, это особенность. Многие не понимают это. Я просто так получилось в нашей жизни, жизни нашей семьи, в моей личной, что пришлось много путешествовать. Уже в 15 лет папа получил на Чукотку, после того, как проведение. Это вообще муторакань такая ужасная. Там не было ни телевидения, ни радио, тогда ничего не было. Вот там мы пожили 3 года. Потом мы туда приехали, вернулись в Краснодар. Потом я пошел в армию. Ай, Рига. Потом Калининград, потом Казахстан.
Помотало,
в общем, я вот так вот, я посмотрел на, как люди живут везде. Ну, не везде, конечно, но на Украине был несколько раз. В Калининграде, в Риге, в Латвии, в Эстонии, в Магадане. В общем, вот так вот. Поэтому я имел представление, как люди живут. По-разному. На Чукотке там коренные люди чукчи, эскимосы. Просто здорово, потому что мы тогда молодые были, Господи, вот кончается скорая школа. У нас даже не было никаких там с ребятами, с чукчами, с эскимосами. Ну, с девочками, да, они просто особые чукчанки, они же очень рано, у них эти все семейные дела, у них очень рано начинаются. Вот они с 8 класса, в основном они учатся интернаты, их забирают с этих стойбищ, у них нету что там. Вот и в поселке школа-интернат, и там они учатся.
И живут прямо.
И там они живут. На каникулы ездят домой. Ну, как приезжают родители
на оленях
утром ранним. Да, совершенно верно. Вот они как поехали, 8-классницы наши. И, наверное, 30% уже не вернулось. Уже замуж повыходили. Потом 30% после 9 класса. У них очень... Ну, это время такое. Никак. Ну, такой... Никто ничего не преследовал. Ну, так вот.
Ну, свои традиции.
Свои традиции, да. У них... Ну, а что? Они не так долго живут, кстати. У них... Проблема. сейчас не знаю как. А тогда туберкулез это был просто у них повально валил. Их даже в армию не брали. Чукчей в армию не брали. Ну, в то время, при советской власти не брали чукчей. Сейчас не знаю, честно говоря, потому что давно служил уже. А раньше не брали чукчей в армию. У них чуть ли не врожденный. Я сначала спрашивал, говорю, Коля был у меня друг хороший, как ты как, до сих пор помню его. Я говорю, Коля, а почему, говорю, вот твоих родственников никто ни в армию не берут, никуда вы не ездите, у вас же денег достаточно. Они получили хорошие зарплаты там, они ездили, они же не ездили ни в Сочи, ни в Гагры, ни в Ялту. Я говорю, чего вы никуда не ездите? Вот, допустим, твои родители. Нет, нет, мы никуда, они никуда, говорит, не ездят. Потому что они, допустим, едят пищу ту, которую мы не едим. Дышат воздухом, который мы не воздухом.
Ну,
да, вот у них своеобразно все.
Все
своеобразно. И поэтому я там научился общаться с людьми другой национальности.
Угу. Кстати, тех, вот про национальности, адыги сильно отличаются по менталитету, по каким-то своим традициям от русских?
Это совсем другой народ. Это совсем историческая судьба другого народа. Единственное, что нас приближает, то, что они когда-то были христиане, а потом сложилась судьба у народа так, что попали в турецкое владычество на Кавказе, на всем.
Угу.
И
приняли мусульманство.
Да, ну, они-то и христианство принимали, честно говоря, сложно. У них сложная судьба.
Угу.
Это целый народ. Вообще все народы Кавказа, у всех сложные судьбы. Место такое особое на Северном Кавказе и на Дальнем там, Кавказе. Благодатная земля была. Постоянно пытаются пойти, завоевать, отобрать.
Ну да.
Поэтому они всю жизнь живут так, это в полуха спали. Ну, сейчас, конечно, другое время. А так они воины.
В чем чувствуется в бытовой жизни разница?
У них совсем другой быт. У них обычаи все другие. Допустим, у нас украсть невесту получится или нет у русских?
Ну, есть такой чисто вот как обряд, ну, какая-то как игра вот эта вот предсвадебная.
Ну, это
понятно, что ничего уже общего.
А вот до сих пор невест воруют.
Ну, на Кавказе тоже воруют.
А?
На Кавказе же тоже воруют.
Да, я про это и говорю. Именно на Кавказе.
Угу.
Я говорю про европей. Ну, народы, угу. У нас же договариваются. Они тоже договариваются. Я же тут давно живу. Конечно, девочки и молодые девушки, так не украдешь ее. Сейчас, конечно, договариваются заранее, ну, папа с мамой, не ставлю родителей. Я не знаю почему, но стараются родителей в это дело не посвящать. Молодой человек как-то так повстречался, пригляделся, хорошая девочка, пошушукались они. А потом мама с папой в шоке. Как же так, нашу девочку?
Украли.
И начинается, знаете, какие разборки бывают? Ой, со стрельбой, со всеми делами. Тут бывает так, что всякое бывает.
То есть это не то, что вот прям как у нас просто такая дань традиции.
Нет.
Игра, а тут.
Нет,
прям
по-настоящему. Тут серьезно. Тут серьезно. Буквально вот недавно еще такая статья есть, во-первых, посещение человека.
Угу. Ну,
при советской власти, при советской власти это очень вот так. Сейчас как-то стали не так жестко спрашивать. Ну, это такой обычай, такой дурацкий он может быть в нашем понимании. А в ихнем понимании это начало, основ жизни, семейные отношения.
Ну, в нашем понимании это вся история из фильма «Кавказская пленница». Вот она ровно вот на этом уровне и воспринимается.
Это кинокомедия, да.
Да.
А это жизнь. Вот для местных это жизнь. Вот недавно, кстати, мою племянницу украли. Ну, как недавно, в прошлом году. Да.
Uh-huh.
Конечно, я потом там, ой, там, мама, там, что там было, папы было, бог знает что. Как же так, как? Потом узнали, что все-таки...
Что все хорошо.
Да, все.
В нужное место
надо
убрали.
Договорились, да. Ну, почему не сказали папе с мамой? Ну, надо же было договориться как-то. И вот из-за таких мелочей, допустим, по адыгскому обычаю, зять не должен видеться с тещей никогда. Вот со невеста, да, ее мама, ее мама. Зять не должен ее видеть вообще. Если они встречаются, на другую сторону переходят. Улицы. Для вас это шок?
Да, вот честно. У нас тоже есть вот эти вот все анекдоты про
Это анекдоты,
вот это,
понимаете?
Все, да,
это анекдоты. А тут
кардинально решили проблему.
Да, просто чтобы не встречались. Если вдруг вот все бывает в жизни, сдалека увидели, на другую сторону перейти.
Ну, то есть они знают, как
конечно,
кто как выглядит,
конечно,
чтобы
ну, естественно,
для того, чтобы перейти на другую сторону. А на свадьбе, подожди, нет?
На свадьбе там вообще свои обычаи. Если будете на свадьбе когда-нибудь, ну, когда-нибудь придется, вы будете очень удивлены.
То есть на адыгскую свадьбу надо посетить как-нибудь.
Да, это очень, вы там будете удивлены до не знаю какого.
И они прямо соблюдают вот эти вот все традиции.
Да. Ну, кто больше, кто меньше. Ну, если, допустим, городские, майкопские черкесы, они будут меньше соблюдать. А если аульские, там будет именно так.
Там полностью все.
Вот свадьба будет, а мужчина отдельно, женщина отдельно будет на свадьбе, невесты там вообще не будет, они будут отдельно. Там все вот как у них такие законы.
Но это же мусульманские традиции.
Это не мусульманские, это адыгские.
А, это адыгские.
Да. Угу. Мусульманские обычаи – это мусульманские. А есть адыгские, они, у них есть законы такие, неписанные законы адыгские, вот они по ним и живут. Прежде всего, это вот аяты, вот эти вот адыгские, а потом все остальное.
Угу.
Они как-то переплетаются. Вы будете очень удивлены. Но при этом все гармонично, при этом все прекрасно, ну, не все прекрасно, со всеми перекосами, со всеми неприятностями, все бывает. Но, в принципе, они живут уже тысячи лет по этим обычаям, соблюдая их, выживая вот в этих вот постоянных войнах, в этих постоянных то англо-татары пришли, то крымские, крымчаки пришли, выгнали их, ну не выгнали, а в горы загнали, то русские пришли, русско-турецкая война опять же, опять кровь льется, то вот это постоянное, так, это вот последнее, ну с какого, наверное, с 30-х годов успокоивает более-менее, и вот теперь мы так живем.
Как уживаются?
Вы знаете, выхода нет, ни у них, ни у нас, ни у адыгейцев, ни у русских выхода нет по-другому жить. Сложные отношения были, даже до войны, до Отечественной войны, сложные, всегда были сложные отношения. А во время войны мужчины ушли на войну, и русские, и адыгейцы. И вот папа рассказывал, Царство Небесное. Они жили в Пашковке, там недалеко, на той стороне аул был. Сейчас там уже море кубанское. Кушать же надо.
А, да?
Мужчины на фронте. Он был старший сын. Они рыбой жили. Вот он кормил семью, маму, сестер рыбалкой. Ему вот 12-13 лет. А как ловить рыбу, они-то знали, конечно, но с удочкой это не... Это...
Много-то как-то
не... Надо ловить сеткой.
Сетями, да.
Сетями. И как они делали, вот так заходили. И вот пришлось, сам Господь, так видно, соединил. С той стороны ребята адыгейцы, тоже надо кормить своих, тоже мужчины ушли на войну. Вот начинается, вместе собрались, заплыли на лодках, кинули сюда, потом в ту сторону. Он говорит, я на всю жизнь запомнил, когда вот мы никогда никто никого не пытался обмануть. Потому что это касалось жизни. Сколько выловили, так на ихнем берегу там или на нашем берегу вытащили, поделили, руки пожали, позавтра разошлись. А еще удивительно, знаете, что мне папа рассказывал, что в Кубани с 40-го года до 46-го года прямо, говорит, неимоверно был стерлядь и осетр.
Много было.
Да, его, она сейчас тоже там есть, ну, наверное. Я когда молодой был мальчиком, ну, там ловили в Кубани, может, пару осетров. А сейчас, наверное, вообще их нету, я так думаю. Я не знаю, я так думаю, что нету. А тогда, говорит, мы, говорит, рыбу вообще не ловили. В смысле, другую...
Выкидывали.
Только, потому что они удобно.
Ну, да.
Взял, говорит, из ветра, это мне, говорит, хватит на пару дней и сестрам, и маме, и соседкам там отнести. Так что, а потом, говорит, как война, говорит, в 46-м году, ну, 46-й год кончил, и осетр пропал. Судаки и прочая рыба пропала. А, вернее, стала ловиться, а осетров не стало. Ну, вот так вот тоже господние дела интересные. Так что невзгоды, сложности, тягости жизни соединяют народы.
Ну, вот сейчас в Майкопе какое соотношение адыгов, русских? Ну,
соотношение?
Да, и всего, скорее, ведь еще какие-то...
Ну, в общем, у нас, вы знаете, вот недавно буквально у нас было там собрание. 80 народов у нас живет.
В одном Майкопе?
Да, 80. Ну, мелкие народы, там, может, по 10 человек, там, курды, ассирийцы, ну, евреи, 80 народностей. На первом месте русские, на втором месте адыгейцы, на третьем месте армяне, потом украинцы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я не знаю, у нас так всегда было. А в Краснодаре не так, разве?
Ну, в Краснодаре как-то больше...
Армяне.
Ну да, восточных народностей больше, ты так по улице идешь по соотношению, но просто здесь вот ты идешь, и вроде как бы такие славянские лица, и то есть ты...
Большинство.
Вот, ты не отличишь, ну то есть если там, как, там, допустим, чеченец или ингуш, ты видишь просто, что восточный типаж, ты, на, ну, наверное.
А ну, вот у них ты, просто, у них, говорит, они одеваются своеобразно, ну, да. Ингуши и чеченцы, они по-своему причесываются, извините за выражение, бороды, а наши адыги, они, я говорю, цивилизованные более. Так, если честно говорить. Просто они вынуждены так. Для выживания народа нужно именно так делать.
Православных много?
Черкесов.
Ну, черкесов, адыгов.
Ну, это одно и то же. Нет, немного. Есть, но немного. Они стараются не афишировать. Ну, как-то так. Стараются не афишировать. Все-таки в основном они мечеть посещают, мусульмане.
Ну, мусульмане очень трепетно относятся к тому, что если кто-то вот из семьи переходит в другую веру, это у них есть такое.
Ну, по аятам вообще положено камнями забивать.
Ну, да, все немножко,
да, там
немножко сложнее.
Ну, вот по закону, по аятам положено камнями забивать. Угу. Если кто-то перешел из мусульманской в христианство, это смерти подобно.
Угу.
Но это законы, которые соблюдались, может быть, раньше. Сейчас нет, сейчас такого нету. Сейчас... Я так думаю, могут коситься, могут показать не очень хорошие отношения. Но никто не будет убивать, никто не будет убивать камнями.
И на этом спасибо.
Потому что, ну, много приходит же, и мы же знаем, кто христиане. Нормально живут, нормально учатся, преподают, так скажем.
Сколько храмов вообще в Майкопе?
5.
А население?
140 тысяч.
140. Ну, то есть не очень большое количество христиан.
Не очень большое, да, потому что, я говорил, 140 тысяч – это вот население общее.
Ну, с пригородами вот.
Ну, можно и так сказать. У нас пригородов не особо-то много.
Ну, там вот я проезжала какие-то деревеньки такие небольшие.
Нет, это вот Майкоп. Майкоп, и вот тут у нас Говердовская есть такое, там греки живут. Ну, вернее, изначально там жили греки.
Однако.
Да, вот у нас такое селение Говердовское, там Говерда. Греки, ну, раньше жили греки, ну, не знаю, когда я здесь уже жил.
Ты сейчас уже потомки греков живут.
Потомки греков живут, там греков на самом деле много, ну, там и русских много, и адыгейцев много, и евреев, и кого. Ну, как везде, у нас как везде. В Майкопе вот у нас так.
Ну, на Кубани, конечно, своя специфика. То есть у нас на Урале, допустим...
Ну, у нас так вот. Вот пойдете по улице, посмотрите, если в Майкопе. Ну, и можете ошибиться, так можем сказать.
Да.
Можете ошибиться, можете сказать, что это адыгейцы, это будет русский. Можете сказать, что это русский, но как-то адыгейцы. Запросто может быть такое. Но никто не обидится, честно говоря. Бывает так, что тебе обращаются по-адыгейски, а ты говоришь, я не понимаю. Да, ладно, брат, давай. Ну, знаете, для выживания народа, именно народа, не одного человека, не двух, а выживания народа, мы на многое способны. Вот русский народ сейчас попал в ситуацию, ну, не русский, а российский народ попал в очень сложную ситуацию, да? Вот это спецоперация.
Да.
Мы очень много делаем для выживания.
Ну, такая уж у нас судьба.
Вот, а вот такая судьба у адыгейцев тоже. Для выживания. Вот как вот сейчас, как русские сейчас, российские выживают в этой ситуации, когда все, ну не все, конечно, но европейские народы, как раньше, опять все на нас, так и судьба такая.
Сколько человек в день приходит, если нету какого-то большого праздника?
В храм?
Да.
Ну, человек 20-25.
Ну, это немало.
Ну, но и не, все-таки у нас не так много храмов. Когда храм был один, представляете, на весь город был один храм. Это Троицкий. Тогда было больше, ну, естественно. А сейчас все-таки 5 храмов, еще 6-й достраивается, все-таки рассасывал. Там 5 человек, там 3 человека, там 10 человек.
А сколько мечетей?
Одна.
Одна, вот которая в центре.
Да, центральная, вот, да, это. Центральная одна мечеть. Ну, достаточно. Если будет мало, я думаю, так что без проблем.
Но соотношение мне нравится. 5 храмов и одна мечеть.
Ну, понимаете, вот сейчас строится же наш, вот если посмотрите этот наш будущий, изначально закладываемый как кафедральный собор Успенский.
Вот, да, расскажите вот это. Вот,
вот это, мы же рядышком находимся. Вот мечеть.
Это центр города, мечеть, центр Майкопа.
Ну, можно сказать, что да. От самого центра, вот если так ткнуть пальцем, вот это вот самый центр, от него там 3 квартала, ну, 4 квартала. И на 2 квартала от него будет Успенский собор. Все это рядышком. Вот как в Казани, никогда не был в Казани, но со священниками встречался, говорил. У нас, говорит, очень близенько все. Вот Кремль, Казанский.
Там тоже довольно компактный такой.
Да, и там, говорит, вот у нас, говорит, в Кремле, говорит, тут мечеть, тут храм, тут Даже да. Синагога там рядышком.
Да, есть у них
там. Я просто думаю, вот видите, уже выживает народ. Вернее, не выживает, я неправильно слово подобрал, неправильно. Живет так. Вот так сложились.
Ну, казанцы гордятся тем, что да. у них вот столько народностей на одной небольшой территории, и что они все уживаются. Да. И что...
Вот я не хочу сказать, что мы гордимся, больше или меньше, но мы дорожим этим тоже. Вот мы очень дорожим. У меня же родственников много, и черкесы среди них есть, поженились там, повыходили замуж, поэтому такие родственники есть. Когда собираемся вместе, мы очень, ну, разговариваем же, общаемся. Мы считаем это достояние наше. Только благодаря тому, что мы уважаем друг друга, мы дополняем друг друга. Народы, которые живут рядышком, у них получается, это мое личное мнение, это я не знаю, там, мое личное мнение такое, что если живут два народа рядышком, у них получается конкуренция. Просто конкуренция. Конкуренция в каком смысле? Какой дом ты построишь? Какой у тебя огород? Какая у тебя жена? Какие у тебя дети? Как ты присматриваешь? Какая у тебя специальность? И все стараются, ну, вот выглядеть в глазах соседа получше. Знаете, это конкуренция.
Ну, да.
Даже она, вряд ли она понимаемая. Она на уровне природы. Просто вот, ага, надо получше. Надо получше. Это очень полезно. Даже сложно бывает. Она тянутся из последних сил, но чтобы не хуже. Знаете, это очень полезная вещь. А если когда нет конкуренции, это как промышленность. Конкуренции нет, монополия скатывается вниз.
Ну да.
А конкуренция, даже на таком негласном уровне, она способствует. Она вот поднимает, даже ты хочешь или не хочешь.
Угу.
И вот мы, так же, как я думаю, в Казани, вот здесь, мы уважаем, понимаем и надеемся то, что Господь не зря поселил два народа рядышком. Если бы нужно было, я так думаю, если промысел Божий был бы оставить одних русских, или одних адыгейцев, он бы так и сделал, я в этом уверен. Он бы оставил одну нацию, остальных просто извел, но он же мудро поступает, чтобы мы взаимно обогащались, чтобы мы взаимно подымались. Это очень важно и хорошо.
Угу.
А если вот закуксится сам в себе, это регресс.
У вас здесь строится еще один огромнейший большой собор, который, видимо, будет... в будущем иметь статус кафедрального.
Да.
Вот расскажите вот эту вот историю, и нету ли вообще такое отношение у адыгейцев, что вот у них одна всего мечеть, а тут понастроили русские храмы?
Вы знаете, у этого собора интересная судьба. Какой же это год? Наверное, 94-й или 5-й или 6-й, вот не хочу обмануть вас, к нам приезжал святейший патриарх Алексий, Царство Небесное.
Да, тогда еще Алексий.
Да. Он приезжал, и закладка камня была вот этого Успенского собора.
Это вот который сейчас строится?
Который сейчас строится.
Угу.
Кстати, с тех пор как-то сначала вот начали пошевелились, ткнулись. Это ж какое время было? 90-е годы. Ну, просто безденежье было страшное. Ну, помните, зарплаты не платились, пенсии, проблемы. Все сложно. Ну, потыкались. Ну, нету возможности. Просто нет возможности. Ну, и как-то так смирились с тем, что забором огородили потихонечку. Вот камень у нас здесь заложен и есть. Когда вот чуть полегче будет, начнем строить. Прошел год, два, три, уже 2000-е годы.
Епархия уже сменилась.
Уже название епархии поменялось. Уже другие святители на нашей кафедре. Но когда начинаю читать деньги, даже на полфундамента не хватает. И вот так тянулось, даже вот владыка Пантелеимон говорит, ну как же, он так бился, так, говорит, ну что делать? У него были хорошие налаженные связи с фондом Николая Угодника. Такой фонд есть, довольно-таки такой денежный фонд, он помогает многим храмам. У нас он на выезде в Хаджох, там даже памятник стоит Николаю Угоднику, очень красивый. В общем, нет, мы не можем, у нас нет, это же очень большие деньги. Одно дело поставить храм. Там поставили храм, вот на этом месте поставили храм, небольшой такой, как половину нашего. Он так и стоит, и там служат, идут, а этот пусто-пусто было.
Угу.
И вот когда пришел наш владыка Тихон, новый, у него прямо зуд. Он вообще, он такой, он кубанский, понимаете? Он с Кубанской, с Брюховецкой, из тех, кто горит. Вот надо искать выходы, надо искать возможности, нужно стучаться. Ну, и вот имел возможность выйти на президента, главу республики, Кумпилов, Мурат Карамбеевич. И вот только благодаря помощи главы республики и меценатов, которые
Глава Республики Адыгея?
Да, глава Республики Адыгея, Кумпиева. Мурат,
на минуточку.
Мурат Карамбиевич, да. Это, да, это не простой такой человек, а это глава все-таки республики нашей.
И они мусульмане, это считается.
И они мусульмане, это да. И он, да. Вот он как-то с владыкой Тихоном, у них сердца бьются одновременно, в одной тональности. Они встречались, говорили, обсуждали, что вот мечеть стоит красивая, прекрасная, а вот на там... И вот, представляете, достучался наш владыка Тихон до этого сердца нашего главы республики. Средства, которые выделяет каждый год, это не то, что вот раз выделили 5 миллионов, нет. Это средства, которые выделяются. Мы собираем со всех храмов. Вот на собрании епархиальном вынесли решение, что каждый приход Майкопской епархии выделяет частичку денег на строительство собора. Это как обязательно.
Угу.
Ну, если что-то не смертельное.
Угу.
Выделяет. Но это... Для строительства Большого собора это мало, так,
очень,
так скажем, да.
Да,
очень мало.
Да.
А вот поступления, которые поступают из от главы республики, там с шестью нулями. И вот благодаря этому, благодаря такому сердцу нашему главе республики, и благодаря тому, что наш владыка Тихон так настойчиво стучался в это сердце, уже подняли.
Ну,
он
это,
уже стоит.
Ну, это поразительная история.
Да, это поразительная история.
То есть, там уже службы идут.
Да.
Сколько
не
лет
всегда
строили?
Ну, вот считайте, с 94-го года.
Угу. Ну, активно, вот последнее, активно.
Активно?
Что началось?
Давайте так скажем, с 2018-го или 19-го
угу.
года.
Ну, то есть, последние сколько, вот лет... 5-6 активно,
да.
А так 20
да,
лет.
Да, потому что, я, честно, я думал, что... Я думал, какой выход? Я когда проезжал мимо этого места, он же огорожен. Я думаю, ну как же объяснить? Как же, как выходить из положения? Люди будут спрашивать. Это же был святейший патриарх.
Угу.
Закладывал камень. Угу. Он нельзя же... Выкрыл, господи, прости меня, пожалуйста. Его обратно достать.
Да, что, ну, не построили, извините.
Ну,
да.
Так не бывает.
Да.
Если камень заложен, храм должен быть. Я думаю, как, вот как найти из этого положения выход? Бывало так, что без сна. А тут Господь по-своему управляет. Я еще раз убедился. В милости Божией и том, что его Господнее произволение бывает таким сложным путем до нас доходит.
Ну, это абсолютно поразительная история.
Вот так мы еще раз убедились,
да,
в милости Божией и том, убедились в том, что мы живем на земле. Мы называем земля адыгов. Это земля адыгов. Они здесь жили тысячи лет. Мы здесь пришли и нашли здесь братьев, которые с нами разделяют все эти невзгоды, все эти глупости. Это 90-е годы. Нам-то было обидно, честно говоря, русским людям. А им каково это было переживать? Сказали бы, связались с какими-то...
Пришли
на еще,
землю,
и еще,
и
да, вот,
дела.
А вот, знаете, вот хватило мудрости этому народу адыгейскому как-то вот перенести это вместе с нами, все эти невзгоды, и теперь вот, теперь такое у нас, такая республика. Теперь мы гордимся этой республикой.
Ну, действительно, есть чем гордиться, батюшка. Я хочу в конце нашей программы услышать от вас наставление для нас, для Уральской земли.
Уральская земля для меня тоже не чужая. Моя мама с Перми. Забыл, как поселок назывался. Я ездил туда, когда маленький был. Туда возили меня. Поэтому я помню это место прекрасное. Ну, маленький был, но я помню, что необыкновенную природу... Там какой-то. Когда хочешь пожелать людям чего-то необыкновенного и хорошего, я всегда говорю, слушайте свое сердце и Бога. Господь каждому из нас покажет. Даже если мы упираемся, даже если мы не хотим слушать, Господь стучится в наше сердце. И только нужно слышать этот стук, слышать и подумать, он не зря стучится в мое сердце. Надо открыть его, приоткрыть. А когда Господь будет в твоем сердце, вокруг тебя все поменяется. Как я маленький выходил с храма, когда я считал, что я спускаюсь с небес на землю. Вот, так Господь сердце человека меняет, когда он открывает свое сердце. Открывайте сердце Богу, и поймете, что это ваше самое лучшее и самое необходимое для вас.
Ну вот на сегодня и все. Мне осталось только напомнить, что сегодня у меня в гостях в программе «Беседы о вечном» был настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Майкопа протоиерей Александр Старченко. Встречались мы с ним в том самом Свято-Троицком Майкопском кафедральном соборе. Если вдруг сегодня вы не успели услышать всю беседу полностью, то повтор можно будет послушать в это воскресенье 16 марта. Следите за программой передач. Ну а на пока я, Мария Заостровных, с вами прощаюсь.